Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Во всех своих поступках, во всех своих фантазиях я всегда руководствуюсь только одним – эмоциями, чувствами, ощущениями. Так говорит великий Франко Зеффирелли. Мы в прошлый раз попытались напомнить себе о Травиате. Надо сказать, что дом, в котором живет Зеффирелли, огромный, роскошный, утопающий в цветах, огромное количество собак бездомных, которых он собирает, любит, кормит. Но когда проходишь по саду этого дома, ты попадаешь в декорации Травиаты, те же вазоны с цветами, те же амуры, тот же свет и цвет, который очень любит Зеффирелли, полумрак, близкий к рассвету.
Мне кажется, что именно в этом сюжете для него лично было переплетено очень много смыслов, потому что и Верди, и Зеффирелли, тут, мне кажется, совпадение двух великих художников произошло. Они увидели в этой простой истории про парижскую куртизанку миф-притчу, если хотите, о вечной женственности, которая, в общем-то, очень здорово связана, как я уже говорил, со всей гальской культурой, с тем, что называется Франция. Но помимо этого, когда я говорил о стрекозках, здесь еще...
Да, вы говорили, мы напомним то, что было на прошлой неделе. Образ стрекозы, которая мечется...
Бессмысленная жизнь, вроде бы, которая проходит очень быстро, которая не оставляет по себе никакого серьезного следа. Вспомним, что в фильме как раз все, что она нажила, все уносится, все продается, и ничего не остается.
Кроме трепетания крыл.
Да, и, к сожалению, чахотки красного следа на белоснежной простыне.
Ты плачешь все равно кровью за жизнь. Ты рождаешься погруженный в кровь, и ты уходишь, погружаясь
тут, мне
в кровь.
Кажется, еще глубже заложен смысл, почему вокруг этой оперы многое крутится в судьбе Зеффирелли.
Да он говорит, что я не помню, сколько раз я ставил Травиату. 300, 500, 200.
Она должна была его просто привлекать к себе постоянно. Дело все в том, что в Травиате, в общем-то, есть метафора и жизни художника, и, стало быть, самого Зеффирелли. Потому что, как сказал Достоевский, в жизни нет никакого смысла. Смысл мы придаем этому существованию. И смысл может быть моментальным. Как, извините меня, движение стрекозки, движение ее крыла. И я вот тут вспоминаю знаменитую вещь, когда Мугаммед, который оказался в пещере, чтобы создать великую религию ислама, он был поражен прежде всего тем, что жизнь его напоминает жизнь мотылька. Моментальное, и что ему страшно за это, что он не может исчезнуть в трепете этого мотылька. А вот если опять проводить эту метафору стрекозой, вот они не боятся лететь на пламя свечи, обжигающее. И я вспоминаю Стендаля, его философский роман «Красное и черное». Когда Сорель сидит в тюрьме и ждет приговора, чтобы его гильотинировали, и вдруг открывает для себя любовь, и это не маркиза, которая готова освободить его, а это та бессмысленная связь, первая, с женой мэра, которая принесла ему только горе и страдания, и которая теперь приходит к нему в тюрьму, и он вдруг открывает для себя эту любовь, Жюльен Сорель произносит знаменитый монолог. Он говорит: «Как же счастлива мошка, которая живет один день и наполняется этой жизнью в течение одного дня». Это рассуждение на фоне блеска ножа гильотины. И этого одного дня ей хватает. Понимаете, вот все, что связано с Виолеттой, с Арсеной Гио, с Торпией Бальзака, с другими женщинами, потрясающими женщинами, описанными великими, они же все шли по этому пути. Они же все преклонялись перед таинством этой женщины. Я не делаю здесь, извините меня, никакого панегирика проституции. Это совсем другие вещи. Они были людьми полусвета, но они были людьми чаще всего образованными, чаще всего способными на чувства, бескорыстными, как их описывают. Они разные были, но вот эти именно привлекают.
Некая тайна отдавания. Ты отдаешь себя так легко.
Рождение
свободно.
Смысла там, где нет смысла.
Может быть. Потому что если бы, как заметил один психиатр очень интересный, провести несколько часов в клинике, где умирают, болеют или лечатся эти воздушные стрекозки, интерес к такой жизни пропадет сразу, когда мы увидим кровь, гной, мучения, страхи,
исчезновения. Все правильно. А у них есть еще один поэт, о котором мы забыли сказать. Тулуз-Лотрек, который пишет этих стрекозок в Мулен-Руж, показывая их на пике секундного счастья, когда просто кан-кан, просто задранная вверх нога, просто хорошо посаженный шпагат становится иногда пиком всего их существования. А дальше болезни, а дальше гниение нана, она же гниет там, а дальше сифилис, а дальше чахотка, а дальше все остальное.
То есть чахотка без романтизма довольно страшная история.
Но там рождение смысла, там, где нет смысла, порядок из хаоса.
И какая-то смелость жизни,
да,
пройти за грань, и ты понимаешь, что ты идешь.
Отчаяние.
Ну, не каждый.
Лабиринты. Тайная история музыки. На радио «Орфей».
Кто это споет? Спеть, как это возможно, чтобы не было фальши, пафоса, лишних драм? И де Фрейли говорит, что у него к актерам, к певцам благоговейное отношение. Объясняет это очень просто, что примадонны, которые должны извлекать из своей простой человеческой плоти, ну, совершенно беспредельные какие-то звуки, ноты, и де Фрейли говорит, мне их жалко, и мне страшно за них, потому что в момент творчества, момент, когда человек хочет выразить нечто невероятное, недоступное обыкновенным словам, вот в этот момент с ним происходит человечески страшное. Он начинает скандалить, истерить, устраивать безумные сцены на площадке. И вдруг через несколько минут все это затихает, и мы видим ангела, божество, фантастического человека, гиганта, который совершает со мной, режиссером и с вами, зрителями, невероятное. И я преклоняюсь перед ними, всегда удивляюсь чуду, которое происходит. Это тайна, которой, слава богу, нет объяснения. Мы же не можем понять, от чего это и почему одного так, а у другого нет. Например, он говорил де Фрейли, что я работаю только с теми, кого люблю. Кто мне не симпатичен как человек, даже если у него волшебный, невероятный голос, я не приближаюсь, я отдаляюсь. Ну, Пласидо Доминго он обожает и говорит, что его голос – это чудо, потому что это невозможно объяснить. И мы человечески также совпадаем. Его спрашивают, почему вы не снимали никогда Марию Каллас, хотя работал с ней очень много. И он тоже объясняет, что в их отношениях, очень близких, человеческих, дружеских, Анасис сыграл злую роль. И даже такая фраза есть, которую я не знаю даже, как объяснить. Его спрашивают Зеффирелли, ну а что Анасис сделал, как он вам препятствовал? И Зеффирелли говорит, любыми способами. И таинственно молчит. Надо сказать, что меня поразила одна история с Каллас связанная, рассказанная Зеффирелли. 1955 год, она пела «Сомнамбулу» в Ласкале. Он говорит, это было божественно, потому что ставил Висконти, Бернстайн стоял за пультом, декорации, костюмы были Пьера Този. Это, говорит, что-то было божественное. Как сам пишет, он мне очень нравится, это выходит за пределы обычного мира. Ну, после спектакля долго не расходились, выпивали, размышляли. Наконец уже все ушли, и Зеффирелли вспоминает, говорит, я был ужасно устал, я был раздавлен, я хотел спать. И вдруг Каллас подходит ко мне и просит остаться со мной посидеть. Мы сидели долго, молча, была уже не просто ночь, было уже начало утро, и вдруг она повернулась ко мне, взяла меня за руку, зарыдала и сказала, что я никогда не буду такой, как была сегодня. Ты понимаешь, что я не могу идти дальше. И тут она произнесла страшную и великую фразу. Она говорит, я не готова быть совершенной. Но я всегда хочу быть совершенной. Я не преодолею этого расстояния. И Зеффирелли говорит, что, собственно, с этого момента начался ее побег из этой ловушки. Потом она встретила Анасиса, которым была так очарована и околдована, что, собственно, сделала все, чтобы исчезнуть. Она перестала заниматься. Голос – такая вещь, которая дана тебе. Это не просто дар Бога. Ты должен его заслужить, ведь правда? Ты должен его отработать. И как только ты перестаешь на него обращать внимание, он тебе мстит. И, собственно, кончилось тем, что и кончилось. Он говорит, но я мечтал снять фильм о Каллас. И у него был такой эпизод, который вошел, конечно, в фильм, когда она пишет письма всем своим возлюбленным героиням. И одна из них – Виолетта.
Oh,
Тут очень хорошая тема голоса, конечно. Потому что надо точно и ясно отдать себе отчет, что итальянская школа пения изумительная. Я подозреваю, что в нашей отечественной школе пения много спорта, много физических упражнений, много такой раскачки. А вот итальянская школа, я с ней не знаком, но результат потрясает. Создается ощущение, что резонирует все тело. Что голос идет сам собой, причем с такой легкостью этот резонанс создается, как будто создали совершенный музыкальный инструмент. А голос вообще явление духовное, душевное. И голос – это не просто голосовые связки, это не только физика. Когда я слушаю, когда поют эти певцы, то я прежде всего вижу, что они находятся в состоянии какой-то религиозной медитации. Они на время пения забывают о том, что у них есть судьба, о том, что у них есть материальные отношения с кем-то. Они все предаются этому голосу. И я опять скажу, что на самом деле, вот мне сейчас вот в нашем разговоре пришла одна мысль. А не является ли по этой причине Травиата хитом всех времен и народов, рассказывающая просто о стрекозке в нашем логике, потому что она лучше всего передает природу оперы, природу оперного голоса, когда ты поешь арию и растворяешься в ней настолько, что тебя не волнует, что будет потом, что было перед этим и что станет с тобой после того, как закончится этот праздник, называемый представлением, жизнью, спектаклем, чем угодно. И вот это как раз воплощение того художественного начала, когда на карту ради результата кладется все. Результат мгновенный, моментальный, просто звук. Но звук такой, который резонирует в каждом слушателе, превращая и слушателя в блестящий, великолепный, совершенный резонанс, вводя его в этот же транс. И это тоже находится, как, если хотите, смысловая подкладка этой оперы. Она очень оперная. Она, может быть, самая оперная. Вот мы говорим, вот мы посмотрим «Аиду». Ну, прекрасная музыка, те же хоры. Все замечательно, все чудесно. Но посмотрите, какой тяжеловесный египетский материал. Вы посмотрите даже по постановке театральной Дзефирелли. Вот эти все камни, вот эти все сфинксы, вот эта вся немотыльковость. И отсюда все равно чувствуется, вот как хотите, чувствуется искусственность этих страстей. В отличие от Травиаты, где нет никакой искусственности, где все приближено, с одной стороны, к жизни, даже, если хотите, к простецкой, к изнанке этой жизни, а с другой стороны, возносит эту изнанку жизни разговор, извините меня, с продажной женщиной.
А да? Знаете, вот Дзефирелли, вот я тоже очень люблю этот фильм, и несколько постановок видела, записи, конечно, дзефирелевских. Тут, может быть, это лишний повод, как и в любом великом совершенно произведении, верно, поговорить о страстях, которые бушуют.
Совершенно верно. И вообще, о тех скрытых смыслах, которые могут проявляться самым неожиданным образом. Сколько, вы говорите, раз он ставил
Травиату? Много. Он говорит, я не помню.
А вам не кажется, что он понимал прекрасно, что это атом всего его оперного творчества? Что Травиата и есть опера? Потому что там мало искусства. Вы посмотрите, какие помпезные и далекие. Это дань моде. Вот стал Египет моден. Вот
но
поставили Египет.
Я не могу
Египет
с вами согласиться. Все-таки «Аида» — она великая вещь и прекраснейшая дзефирелевская постановка. Не из лучших. Это не моя любимая постановка.
Я видел столько критических оценок «Аиды» того же Дзефирелли.
Ну, нет,
и они справедливы, потому что это каменное что-то. Там прекрасные голоса, там он все прекрасно делает.
Нет,
там,
конечно,
великолепно он вносит туда эстетику. Вот это просто мое мнение.
Да,
но вот когда берешь рядом Травиату, то ты понимаешь, что здесь нет ни одного проходного момента. Здесь все работает в одну точку. И суть этой точки – голос, который сейчас прозвучал, а завтра забыт.
Sovereign Mother.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Мгновение, которое ты или проживаешь, или не проживаешь. Ну как? Любой ценой, но чтобы найти нечто такое удивительно высокое, страстное, восторг. Или ты переживаешь, или не переживаешь. Но цена, которую ты платишь за этот восторг, тебя убивает. Я думаю, что это мысль его, может быть, я не права, но его занимает. Но вот интересно, что он все время возвращается к Калосу, и, вероятно, его это тоже беспокоит. Почему же не снимал ее? Есть потрясающий документальный фильм, в котором Висконти репетирует с Калосом. И это я бы советовала всем посмотреть, потому что это наслаждение. Смотреть, как гений репетирует с другим гением. Дзефирелли говорит, я у Висконти научился одной вещи. Я научился перевоплощаться во всех персонажей, которых я ставлю. Например, Висконти исполнял роль каждого, даже самого второстепенного. Он все время существовал в этой жизни. Мучит вопрос о том, почему не снимал Калос, почему не сложилось, почему ничего как-то не соединилось, хотя очень дружили. И вот с Дзефирелли происходит ужасная история. Он заболевает, его оперируют. 7 часов, как он говорит, он провел на операционном столе и сказал, что во мне столько было антибиотиков, после которых я перестал двигаться, стал терять равновесие. И вот в своей книжке «Автобиография» пишет, что я выжил от инъекций, которые убивают льва, слона. А я выжил. Почему я выжил? Я стал думать. Потому что я хотел сделать фильм о Марии Каллас. Я хотел сделать историю этой женщины, ее великого пути, великого терпения и великой трагедии на самом деле. Собственно, фильм «Каллас навсегда» он стал снимать в мучительном физическом состоянии. Его привозили в коляске на съемочной площадке, он терял сознание. Но Каллас его возвращала. Он говорит, я вспомнил страшный день, когда я репетировал в Лондоне пьесу. И вдруг подходит ко мне помощник и говорит, маэстро, у нас печальная новость. Наш друг Мария Каллас умерла. У нее в этот день был удар. И эту интонацию вспоминает и говорит Дзефирелли, я запомню надолго. Мне хотелось, чтобы не было горечи этой интонации, а была вот какая-то атмосфера обладания, что ли, и горечь потери. Поэтому кто будет играть Марию Каллас? Да, ведь это же надо понять. И он выбрал сначала, знаете кого? Терезу Стратос. Она гречанка и
как раз она пела в фильме «Виолетта».
Да, она маленького роста, как Дзефирелли говорит, что Мария была совершенством. Мало того, что она была гениальная певица, она была гениальной красоты женщина, такая скульптурная, античная, невероятная женщина. Она, одним словом, говорит, она была божественна. Так вот, Стратос подошла к Дзефирелли и сказала, Франко, ты зря мне предложил, я никогда не пойду на это и никогда не буду участвовать в этой истории, потому что это смешно. И тогда Фанни Ардан согласилась. Он ее увидел в пьесе «Мария Каллас. Мастер-класс». Я ее увидел, немедленно влюбился. И почему нас соединила эта история? Потому что, как это ни странно, Фанни Ардан очень точно объяснила и поняла суть образа героини, суть, может быть, Марии Каллас, что она, так же, как и я, всегда стремится к абсолюту во всем. И вот стремление к абсолюту во всем, в музыке, которую пела, в жизни, которую проживала, в любви, которую ей судьба подарила и которую она тоже прожила, вот в этом стремлении к абсолюту была ее величайшая сила и, конечно, величайшая слабость. Это стремление к абсолюту возвысило ее, и оно же ее уничтожило. И
вот почему я хочу сказать, это судьба Виолетты.
Да, да.
Стремление к абсолюту.
Может быть, поэтому он никогда не снимал ее, а только она играла в его постановках на сцене.
Когда вы сказали «два гения» и страх перед Марией Каллас, она может, я думаю, могла внушать страх перед совершенством, потому что они не знали, как прикасаться к этому голосу, потому что, конечно же, голос обладает, и особенно такого уровня голос обладает такой магической силой и таким воздействием.
Ну, а он вспоминает, что когда Мария Каллас потеряла голос, он исчез, ушел, то есть он отомстил, потому что, конечно, она стала курить, она стала выпивать, она стала поздно приезжать, эти роскошные приемы, кутежи, они уничтожили ее как певицу, потому что, конечно, певица и певец – это необычайное осторожное обращение с собой. Конечно. Как только ты нарушаешь это правило, правило начинает работать против тебя.
Это все равно, что открывать свой Стенвей, на котором ты играешь партиты Баха или хорошо темперированный клавир, и заливать его виски Через какое время уникальное дерево и уникальные струны размокнут, разбухнут и перестанут давать тот звук, который ждет от тебя публика? Это приблизительно то же самое.
А с другой стороны, Евгений Ильич, а как художнику избежать соблазнов? Ведь Травиата тоже об этом. Если художник избегает соблазнов, он уже не художник.
Ой, это красивая мысль. Вы понимаете, в чем дело? Абсолют – это обоюдоострая опасность. Абсолют привлекает, к абсолюту стремишься, особенно для художника, который хочет создать вот это совершенство. А с другой стороны, это опустошает на самом деле. Это лишает человека быта. Вот в связи с этим я хочу вспомнить другую историю. Она вроде бы далекая от сегодняшнего нашего персонажа, но и близкая одновременно. Был такой великий джазист Чарли Паркер. Потрясающий джазист. Он, когда играл в своем кафе «Bird», «Птаха», Birdland, когда играл и достигал колоссальных, вот как Мария Каллас, каких-то потрясающих, виртуозных тем на своем саксофоне, после этого он не мог находиться долго в обычном бытовом состоянии. Это наркотики и алкоголь. Наркотики и алкоголь. Потому что, когда он испытывал величайшую эйфорию творчества, эта эйфория творчества как будто требовала, увы, эта диалектика, требовала уничтожения. Помните, что сказал Моисею Господь Бог, когда Моисей сказал: «Дай хоть взглянуть на силу твою». Он сказал, что вот в расщелину встанешь, грубо говоря, там не так в Библии, но смысл такой, носом в камень упрешься, и только, может быть, краем глаза увидишь, как я пройду среди этой расщелины, и тогда посмотришь на меня со спины, ибо увидевший Бога умрет. Вот эти все люди, все эти Чарли Паркеры, все эти Мария Каллас и Дзефирелли в том числе, и много-много, и все эти стрекозки, если хотите, и много-много других стрекозок мужского и женского пола, все стремятся забежать вперед Господа и увидеть Его лицо, а расплата за это – смерть, и они готовы идти на эту смерть. Это разрушение личности.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
«Фальстаф» – последняя опера Верди и одна из любимых опер Зеффирелли, один из любимейших его спектаклей, надо сказать, блистательный. Что он смешно говорит? «Моя любовь к Верди от Висконти», потому что Висконти даже просил на могиле написать, что он любил Шекспира, Верди, я забыла еще кого-то, но Верди – это был человек…
Наверное,
который...
Вагнера.
Нет, Вагнера он не любил. Верди – любимейший его композитор, и он передал эту любовь, которая вспыхивает от соприкосновения людей друг с другом, физически или эмоционально, или неважно. Так вот, он говорит, что вот интересно, все думали, ну все, старик Верди, все, закончился, сейчас помрет, ничего хорошего не напишет. И вдруг старик Верди говорит: минуточку, господа, минуточку, и мы видим Фальстафа, потрясающую, фантастическую оперу. И самое главное, возвращаясь к вашим любимым хорам, он заканчивает эту оперу потрясающим хором, который поет: «Все в мире шутка, все в мире игра». Burgone, 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 burgone это послание, говорит Дзеффирелли, считаю основополагающим в творчестве, в искусстве и в жизни. И говорит, а я, знаете, старости не боюсь, у меня нет проблем со старостью. Я думаю, что каждый возраст преподносит нам свои радости, букеты, свои подарки. И главное, говорит Дзеффирелли, мне нравится эта мысль, думаю, ее взять это вооружение, чтобы у нас была энергия. Если у нас есть энергия жить, смотреть, желать, восхищаться, жизнь нас не покинет. Как только энергия исчезает, жизнь покидает. Так что все в этом мире, господа, шутка, игра. Но это великая игра и великая шутка.
А я хочу сказать напоследок следующее. Если возвращаться опять к басне «Стрекоза и муравей», я бы сказал, как в опере «Травиата», я бы поднял бокал за всех стрекозок на свете. Libiamo, libiamo l'eretica, che la bellezza infiora, e la fuggevole, fuggevole, la sinneria voluta. Libiamo i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ho il cuore ogni
«Лабиринты. Тайная история музыки».
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.